Знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Второй за неделю взрыв жилого газа в российских домах. В Ставропольском крае погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. Подробности от корреспондента «Радио Свобода» на месте событий. В Назране сегодня должен был начаться суд по делу матерей Беслана. Организацию могут запретить по обвинению в экстремистской деятельности. Новый скандал в Организации Объединенных Наций. Грузинская оппозиция намерена продолжать массовые акции протеста в Тбилиси. И открытые слушания в Санкт-Петербурге по проекту строительства ОХТ-центра и 400-метрового небоскреба компании «Газпром». Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В городе Железноводск Ставропольского края продолжаются спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме. По последним данным, погибли 6 человек, эвакуированы более 60 жильцов. Это уже вторая подобная трагедия в России за последнюю неделю. В ночь на 9 января взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Казани. Погибли 8 человек. В обоих случаях фигурирует одна и та же версия, пока в качестве предварительной. Утечка газа произошла в результате попыток людей обогреть свои жилища при недостаточно эффективной работе центрального отопления. Из Железноводска репортаж корреспондент «Радио Свобода» в Ставропольском крае Лады Леденевой.
Разрушены 4 квартиры на 5-м этаже здания, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Оксана Старикова.
Планы у нас по погибшим 6 человек. Мужчина 81-го года рождения, женщина 79-го. Еще одна женщина, ее данные уточняются. Две девочки. Одна 2001 года рождения, другая 2007. Также еще погибший мужчина, 76 лет ему. Госпитализировано 3 человека, женщина 75 года рождения, мужчина 73. У них различные там ушибы, сотрясения. А одна женщина 34 года рождения, пожилая, обратилась за медицинской помощью. У нее диагноз гипертонический кризис.
Рассказала Оксана Старикова. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное использование газовой плиты – вероятно, для обогрева, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по краю генерал-майор Игорь Одер. Однако это лишь рабочая версия. Не исключено, что она может измениться. Этот вопрос компетенции следствия, считают в МЧС Ставропольского края. По данным, на 10 утра понедельника разобраны завалы в 2 из 4 разрушенных квартир. В 2 квартирах работа по разбору завалов продолжается. Там могут находиться люди.
Работы еще продолжаются, потому что остались 2 квартиры пока. Вот 4 разрушены, да, были квартиры. В 2 из них уже разбор завалов проведен. Погибшие, пострадавшие извлечены. Остались 2 квартиры, там проводятся работы. Говорить о том, что там есть люди, ну, вполне вероятно, потому что, по словам вот очевидцев, соседей, там должны были находиться люди. То есть, может быть, цифра изменится.
Считают в МЧС Ставропольского края. Взрыв произошел сегодня ночью в 2:18 по Москве на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. С места происшествия были эвакуированы 60 человек. 8 человек спасены. По словам очевидцев, взрывной волной в соседних домах были выбиты стекла. По данным Южного регионального центра МЧС, произошло провисание крыши, а также обвалилась наружная стена здания. На месте происшествия работают 45 спасателей и 12 единиц техники. Прибыли представители городской администрации. По словам губернатора Ставропольского края Александра Черногорова, в течение дня состоится заседание комиссии, на котором будут определены меры по оказанию помощи жильцам пострадавших квартир. Лада Леденева для «Радио Свобода», Ставропольский край.
В районном суде Назрани, Ингушетия, сегодня должно было начаться заседание, на которое в качестве ответчиков приглашены представители общественной организации «Голос Беслана», последний в России, продолжающий заниматься расследованием захвата заложников боевиками и штурма Бесланской школы в 2004 году. Прокуратура Ингушетии требует признать экстремистскими информационные материалы, размещенные на сайте организации. Речь идет о статье 2-летней давности под названием «Всем, кто сочувствует жертвам Бесланского теракта». С иском выступил исполняющий обязанности прокурора Назрани Магомед Аушев, который утверждает, что в этом материале общественной организации содержится, цитата, «заведомо ложное обвинение президента Путина в пособничестве терроризму и в том, что он стал гарантом для преступников». Сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева заявила, что организация не согласна с предъявленными обвинениями. Представители организации попросили суд перенести заседание по нескольким причинам, и вот, как стало только что известно, оно назначено на завтра, поскольку к сегодняшнему утру посланные по почте ходатайства о переносе суда до Назрани не дошли. О предыстории и о перспективах этого дела рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Представители общественной организации «Голос Беслана» накануне слушания отправили судье районного Назранского суда Гаракаевой три ходатайства. Одно из них с просьбой вернуть исковое заявление исполняющему обязанности прокурора Назрани Магомеду Аушеву. Причину этого решения объясняется председатель организации «Голос Беслана» Алла Кисаева.
По закону о прокуратуре Российской Федерации прокурор, который нашел в прессе это заявление о преступлении, должен был расследовать. Ничего такого сделано прокурором не было. Должен был провести экспертизу, согласно которой можно было сделать вывод о содержании в заявлении экстремистской направленности. Тоже не было сделано.
Напомню, что обвинение в экстремизме прокуратура Назрани представила общественной организации за статью на сайте «Голос Беслана», которая была напечатана еще 2 года назад. Данное обстоятельство Аушев усмотрел в материале «Всем, кто сочувствует жертвам бесланского теракта». Элла Кисаева считает, что решение прокуратуры вызвано тем, что «Голос Беслана» ведет независимое расследование печально известного теракта 1 сентября в бесланской школе. С точки зрения профессионального юриста, директора Института прав человека Валентина Гефтера, представление ингушской прокуратуры оформлено без нарушений. А вот что касается территориальной правомерности представления, тут вопросы определенно есть, считает Гефтер.
В законе написано, на который ссылается прокуратура, установление наличия в информационных материалах признаков, предусмотренных такой статьей федерального закона, осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации, осуществляющей издание таких материалов. Насколько мне известно, эта организация не находится на территории Республики Ингушетия, то не совсем понятно, на каком основании именно Республика Ингушетия, а не Северная Осетия Алания, обнаружила эти информационные материалы в интернете.
Еще в одном ходатайстве, заявленном в суд «Голосом Беслана», указано, что дело по расследованию трагедии не закончено. Оно продлено до марта 2008 года. Делать выводы о невиновности президента рано, говорит Кисаева.
Потерпевшие имели и имеют право делать заявление о вине президента Российской Федерации в трагедии. Постановление об отсутствии в действиях президента состава преступлений следственной группой на период 2005 года не было вынесено, не вынесено оно и на сегодняшний день. То есть расследование идет, это касается всех должностных лиц, все, которые причастны к трагедии, потому что и президент страны, он является гарантом Конституции. Конституция была нарушена, право на жизнь заложников было нарушено, это вина и факты налицо. И говорит о том, что мы обвиняем президента страны ложно, это все не доказано.
Это было мнение сопредседателя общественной организации «Голос Беслана» Эллы Кисаевой. Ольга Вахончева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
В Железноводске, Ставропольский край, при взрыве предположительно бытового газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. Их тела нашли под завалами разрушенного дома. В Якутии около 100 жителей 2 поселков остаются без теплоснабжения. В поселке Артык восстановление теплосети идет уже 3-ю неделю. Районный суд Назрани отложил начало слушаний по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Перенос заседания связан с тем, что в суд пока не поступили ходатайства ответчиков. В Петербурге и Екатеринбурге, несмотря на запрет российских властей, возобновили работу филиалы Британского совета. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Язык власти. Дискуссия о языке современной политики. После спектакля по пьесе Владимира Сорокина «Капитал» с режиссером этого спектакля Эдуардом Бояковым. Сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода» в дискуссионном клубе театра «Практика». Ее ведет Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Надежда Перцева. Добрый день, Надежда.
Добрый день, Марк.
Многие издания, как я вижу, сегодня пишут о предстоящей в России пенсионной реформе, намерении провести, которую на прошлой неделе подтвердил первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев.
Да, об этом пишут многие газеты, в частности, «Независимые», «Ведомости», «Новое известие», «Коммерсант». И речь идет о том, что об улучшении действия страховых принципов пенсионной деятельности, развитии накопительных механизмов, благодаря чему появится возможность софинансирования пенсионных выплат путем привлечения денежных средств федерального бюджета, а также денежных средств самих граждан и средств работодателей. Впрочем, эксперты не исключают, что реальность, учитывая возрастающую долю государственного финансирования пенсионного фонда из-за его неспособности самостоятельно обеспечить даже существующие выплаты, серьезно разойдется с предвыборными лозунгами и обещаниями. Для предотвращения кризиса правительству придется увеличить свои расходы на поддержание пенсионной системы, а также сократить число получателей пенсий, считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Уменьшить число получателей, по его словам, государство сможет путем увеличения пенсионного возраста, а также отмены досрочного выхода на пенсию для территории Крайнего Севера и работников вредных профессий, из-за чего фактически пенсионный возраст в России остается на 2 года меньше официально объявленного, в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, государству, вероятно, придется отказаться от выплаты пенсии работающим пенсионерам с относительно высокой зарплатой. Чтобы увеличить поступление денег в пенсионную систему, государству, вероятно, придется увеличить налоги на бизнес, в частности, путем пересмотра или отмены льготной регрессии по единому соцналогу, пишет «Независимая газета». Крупные компании будут вынуждены сворачивать собственные социальные программы, пенсионные, медицинские и прочие, говорит замглавы налогового комитета РСПП Сергей Беляков, а менее крупные могут начать уводить зарплаты в тень. Выйдя один раз из тени и официально показав уровень зарплат, очень сложно уйти обратно, даже при повышении бремени, возражает экономист Цефир Ирина Денисова на страницах газеты «Ведомости». А как отмечает научный руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гонтмахер, если правительство будет готовить предложение по пенсионной реформе кулуарно, без широкого обсуждения, как оно поступило с монетизацией и нацпроектами, то и результат получится похожий – демонстрации недовольных или неэффективные траты. Необходимо вернуть систему накопительного пенсионного страхования граждан 1967 года рождения и ранее, уверен он. Это пополнит бюджет пенсионного фонда, а гражданам позволит хотя бы немного увеличить пенсию. Одновременно надо улучшать благосостояние нынешних стариков, ведь запланированное индексирование пенсии в лучшем случае лишь защитит их от инфляции. Пока, как пишут «Новые известия», правительство обсуждает пенсионную реформу, положение пенсионеров ухудшается. По данным Центра развития, отношение пенсии к средней зарплате к началу декабря составило 22,9%. Это меньше не только 40%, которые считаются стандартом, но и прошлогоднего показателя в 25,1%, подчеркивают «Новые известия».
Ну и у нас еще осталось время, можно поговорить о теме, не связанной напрямую с политикой или экономикой. Вчера был Старый Новый год, который по традиции многие россияне празднуют, и в связи с этим сегодняшние газеты уже подводят самые окончательные итоговые итоги Нового года и всех связанных с этим экономических последствий для страны и прочее, и прочее.
Ну, я коротко остановлюсь на публикации «Новых известий». Как пишет газета, большинство россиян только сегодня смогут оценить, как они провели самые продолжительные праздники в году. Для одних итоги каникул оказались положительными, россияне провели время со своими родными и близкими, сходили в театр или кино, а примерно 1% наших соотечественников, как пишет газета, смогли отправиться на отдых за границу. Другим праздники принесли сплошное разочарование, решить бытовые проблемы не удалось, так как большинство частных фирм и госучреждений не работали, а интенсивный отдых сильно ударил по кошельку и здоровью, подчеркивают «Новые известия».
Спасибо, Надежда. Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах представила Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В конце прошлой недели в США был обнародован новый отчет о коррупции в ООН. В центре скандала вновь сотрудники организации, работающие в горячих точках. Напомним, что ранее, в 2004 году, при расследовании скандала вокруг программы «Нефть в обмен на продовольствие», уже были привлечены к ответственности несколько высокопоставленных чиновников ООН, в том числе и российский дипломат Владимир Кузнецов. О новом расследовании в репортаже нашего корреспондента Алана Давыдова.
Заместитель генерального секретаря и глава управления служб внутреннего надзора ООН Инга Брид Алениус на пресс-конференции в Нью-Йорке сообщила о завершении расследования по целому ряду случаев нарушений в закупочной деятельности ООН. Алениус рассказала, что в ходе проверки контрактов общей стоимостью почти в $1.5 миллиарда в некоторых из них были выявлены упущения, злоупотребления, а также случаи мошенничества и растрат. По словам руководителя группы расследования закупочной деятельности ООН Роберта Апплтона, незаконная деятельность отмечена при заключении и выполнении контрактов на общую сумму примерно в $600 миллионов. Апплтон отметил, что в одних случаях речь идет об упущенной выгоде, в других материального ущерба нет, но в любом случае, сказал он, подрывается доверие к ООН. В настоящее время аудиторы ООН в рамках внутреннего расследования ведут 250 дел, связанных с мошенничеством и злоупотреблениями в сфере финансов, а также с недопустимыми действиями сексуального характера. Две трети рассматриваемых дел заведены в отношении сотрудников миротворческих миссий. 80 дел связаны с возможной сексуальной эксплуатацией. Инга Брит Алениус указала, что работа многих сотрудников ООН в обстановке вооруженных конфликтов и природных катастроф не может служить оправданием для злоупотребления и слабого контроля. Наиболее громкие разоблачения фактов коррупции в ООН появились в 2004 году в связи с расследованием деятельности сотрудников ООН при реализации программы, позволявшей режиму Саддама Хусейна 7 лет продавать нефть в обмен на закупки для населения продуктов питания и медикаментов. Доходы от продажи нефти в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» составили $65 миллиардов. Согласно некоторым оценкам, при попустительстве ряда чиновников ООН или в результате их сговора с подрядчиками, при выполнении проекта было расхищено $10 миллиардов. К уголовной ответственности в связи с этим делом были привлечены несколько лиц. Среди них бывший глава консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам ООН, российский дипломат Владимир Кузнецов. По обвинению в пособничестве отмыванию денег, американский суд приговорил его к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы. Кузнецов своей вины не признал. Сексуальные же скандалы последних лет в ООН в основном связаны с поведением сотрудников ее военных и гражданских миссий при проведении миротворческих операций в Демократической Республике Конго и на юге Судана. Расследование было открыто по следам жалоб на то, что миротворцы занимались сексуальной эксплуатацией местных жителей, включая подростков. Особняком стоит скандал с бывшим верховным комиссаром ООН по делам беженцев Руудом Люберсом, которого несколько его сотрудниц обвинили в сексуальных домогательствах.
Рассказывал Алан Давыдов. В эфире «Свобода в полдень». Грузинская оппозиция не намерена прекращать акции протеста до тех пор, пока власть не согласится на проведение второго тура досрочных президентских выборов. В центре Тбилиси в воскресенье прошел первый после выборов многотысячный митинг с таким требованием. Согласно официальным данным, уже в первом туре победу одержал Михаил Саакашвили. Однако оппозиция считает эти данные подтасованными. Политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, убежден, что напряженная ситуация в Грузии в ближайшее время сохранится. При этом он не исключает, что исполнительная власть может прибегнуть к силовым действиям в отношении оппозиции, как это уже было. С Александром Кыневым побеседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Господин Саакашвили достаточно жесткий лидер и способен на жесткие действия, поэтому я думаю, что в случае попыток активных действий со стороны оппозиции, то силовые действия в Грузии, возможно, не так кажется. Вот. Но в целом, независимо от исхода событий, это не будет означать конца нестабильности. Это касается не только Грузии, это касается и других континентов, и Латинской Америки, и Африки, то есть страны, где нет значимых экономических ресурсов, где объективных оснований для экономического и социального благополучия нет. Очень часто политика напоминает такой бесконечно замкнутый круг от одной дестабилизации к другой. Когда приходит один лидер, обещает навести порядок, покончить с коррупцией, этого запаса хватает там на несколько лет. Если не понимаешь, что ничего не изменилось, все идет по кругу. Вот на мой взгляд, вот Грузия последние, фактически, ну сколько уже, 17 лет, идет именно по этому бесконечному кругу. Когда следующий новый лидер обещает все то же, что приобещал предыдущий, проходит несколько лет, выясняется, что обещания реализовать нельзя, и все идет по новой. Кроме того, при этом страна крайне неоднородная, есть масса маленьких таких субэтнических групп, есть довольно развитые клановые отношения, и в рамках вот этих вот небольших конкретных территорий внутри самой Грузии есть нерешенная проблема Южной Осетии, Абхазии, которая постоянно подпитывает националистические настроения. Поэтому, на мой взгляд, и учитывая при этом как ментальность грузинского народа, который склонен к бурным очень часто проявлениям своей политической активности, я думаю, что, в общем, никакого конца грузинского кризиса в ближайшем времени ожидать не стоит.
То, что оппозиция обвиняет власти в том, что выборы сфальсифицированы, по крайней мере, на многих участках, на ваш взгляд, вот как проводилась эта кампания, действительно ли власть сумела переиграть бюрократическую эту оппозицию, или все-таки оппозиция получила столько, сколько ей дал народ?
На мой взгляд, оценивать результаты выборов в Грузии с точки зрения адекватности очень сложно. Мы понимаем специфику тех территорий страны. Организовать эффективное, скажем, международное наблюдение, оно присутствовало, мягко выражаясь, не на всех участках, да, а только на части территории страны, в основном в городах, а страна довольно большая. В целом, существует огромное количество методов манипуляции, которые даже в рамках выполнения процедур формальных, да, то есть когда там вовремя открываются участки, там подписываются протоколы, позволяют производить определенные манипуляции. То, на мой взгляд, та информация, которая есть, объективная информация, она абсолютно недостаточна. То, если говорить о прошлой кампании, которая была предыдущие парламентские президентские выборы, то, конечно, полученные тогда проценты Саакашвили и национальным движением выглядят, честно говоря, для демократических стран немножко странно, да, потому что он слишком подавляющий. Вот, что касается этой ситуации, данные оппозиции, данные власти в ходе подсчета, как бы они были прям противоположными, да, то есть вначале речь шла о том, что Кагилашвили опережает Саакашвили, будет второй тур, да, официально объявляется, что побеждает Саакашвили. Но, в общем, ситуация, на мой взгляд, вот эта неоднозначность, она тут дает только дополнительные вопросы, а никакого реального прозрачного, на мой взгляд, ответа, что по всей территории страны все было корректно, нет.
Говорил политолог Александр Кынев. Считаете ли вы Грузию демократической страной? Такой вопрос наш корреспондент Мелани Бачина задала прохожим на улицах Томска.
Не считаю я ее демократической страной, потому что там демократии нет. Свобода слова, свобода печати, того же нету. Все президент командует. Вот что он был, что он остался.
Да, абсолютно нет. Потому что я считаю, что там точно так же были нарушены избирательные права. Вот и все, как и в России.
Считаете ли вы Грузию демократической страной?
Трудно ответить на этот вопрос однозначно. Но я думаю, что сейчас она, во всяком случае, демократичнее, чем Россия.
Понятия не имею. Не знаком с устройством Грузии вообще.
Мне кажется, что сейчас происходит в Грузии, это неправильно. И там навязывается мнение вот как раз президента. И я считаю, что выборы там были неправильные.
Нет. Потому что там диктатура творится просто-напросто. И все. То есть люди страдают на самом деле, потому что массы, которые пытаются проголосовать за оппозицию, оказываются где-то там на задворках, по-моему.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы Грузию демократической страной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Каким будет настроение россиян в 2008 году? Ответ социологов на этот вопрос вы услышите сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программы «Время гостей». Гость ведущей Анны Качкаевой, директор Левада-центра Лев Гудков. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, публичные слушания по проекту строительства Охта-центра, газета Нижегородской области о том, как губернатор Валерий Шанцев обогнал по популярности президента Путина, экономика и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В городе Железноводске, Ставропольский край, при взрыве в жилом доме погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. Их тела нашли под завалами разрушенного здания. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Квартира дома, где они укрывались, была взята штурмом силовиками. Не исключено, что под завалами могут находиться еще до 3 тел боевиков. В Якутии около 100 жителей 2 поселков остаются без теплоснабжения. В поселке Артык, в котором ремонтные работы ведутся уже 3-ю неделю, без тепла остаются свыше 50 человек. Районный суд Назрани отложил начало слушаний по делу об обвинении организации «Голос Беслана» в экстремизме. Перенос заседания связан с тем, что в суд пока не поступили ходатайства ответчиков, сообщила сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. В Петербурге и Екатеринбурге, несмотря на запрет российских властей, сегодня возобновили работу филиалы Британского совета. Израиль и палестинская автономия начнут сегодня переговоры по ключевым проблемам ближневосточного конфликта. На юге Таиланда неизвестный экстремист убил 8 солдат, одного из которых обезглавил. Командование заявило, что солдаты патрулировали территорию в провинции Наратьяват, когда произошло это нападение. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые за годы своего президентства посетит Саудовскую Аравию. Резко ухудшилось состояние здоровья бывшего индонезийского диктатора Сухарта. Он госпитализирован. У 86-летнего Сухарта серьезные проблемы с сердцем, легкими и почками. Интерпол объявил об отставке президента этой организации Джеки Селеби, который подозревается в коррупции. Американское космическое агентство НАСА сегодня запускает исследовательский аппарат к планете Меркурий. В Калифорнии объявлены имена обладателей престижной кинопремии «Золотой глобус».
В эфире «Свобода в полдень». Годовщина создания Российской национальной библиотеки. В Подмосковье введены в эксплуатацию первые дома для обманутых соинвесторов жилищного строительства. В Петербурге, несмотря на запрет властей, сегодня возобновляет работу отделение Британского совета. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Петербург. Сегодня Российская национальная библиотека отмечает 194-ю годовщину своего создания. В 1814 году она открывалась для читателей как императорская публичная библиотека. По традиции сегодня состоится встреча друзей библиотеки, чествование дарителей и научно-практическая конференция «Истинное средоточие умственных богатств империи». Москва. 4 дома обманутых соинвесторов строительства жилья введены в эксплуатацию в подмосковных городах. По одному дому в Химках и в Красногорске и 2 дома в Павловском Посаде. В сумме почти 550 квартир. В этом году планируется достроить более 20 домов из почти 150 недостроенных домов дольщиков. С начала кампании по борьбе с нарушением прав дольщиков в Подмосковье достроено уже 57 домов. Петербург. Британский совет намерен с сегодняшнего дня, после новогодних каникул, возобновить работу своего отделения в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что российские власти требуют его закрыть. Об этом заявил глава Британского совета в России Джеймс Кеннеди. Финансируемая британским правительством некоммерческая организация осуществляет академический, научный и культурный обмен между Великобританией и другими странами. Совет представлен в 109 государствах. Он также содействует иностранным гражданам в получении британского образования. Обучает английскому языку. Первый информационный центр Совета в России был открыт в Москве в 1992 году. Почти 500 000 россиян приняли участие в образовательных и культурных проектах Британского Совета в 2006 году. Москва. Столичные власти планируют обратиться сегодня в суд, чтобы обжаловать действия участников, как они считают, несанкционированного митинга в Щербинке. Организаторы акции утверждали, что разрешение на ее проведение получали от властей Подольского района. Сотрудники милиции, задержавшие часть участников, оспаривали законность проведения ее тем, что акция проходила на столичной стройплощадке, где строится жилье для военных. Причем проведение акции организаторы подгадали ко времени посещения. Посещение объекта главой столичного стройкомплекса Владимиром Ресиным.
На наш взгляд, провокационные выступления. Мы сделаем соответствующие выводы, будут поданы протесты в установленном порядке и в прокуратуру, и в суды.
Петербург. Публичные слушания временного регламента застройки по проекту Охта-центра начнутся сегодня в 15 часов в бизнес-центре «Буревестник». А 16 января проект будет обсуждаться городским правительством. Организаторы слушаний на прошлой неделе провели генеральную репетицию с участием всех докладчиков. А с другой стороны, противники строительства организовали митинг, в котором участвовало около 500 человек. На сегодняшних слушаниях планируется огласить и результаты общественной экспертизы, проведенной Центром ЭКОМ. Новости Москвы и Петербурга. 14 января. Вера Володина.
— И о последнем из этих событий подробнее. Сегодня в Петербурге пройдут общественные слушания по временному регламенту застройки территории будущего ОХТ-центра. Мы продолжаем следить за спорами вокруг этого проекта, который включает в себя строительство 400-метрового небоскреба фактически в самом центре города. И общественное слушание – важный этап в этой дискуссии, рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по всему, скандальная история с возведением 400-метровой башни «Газпром-Сити», впоследствии переименованной в ОХТ-центр, переходит в новую фазу. Публичные слушания посвящены проекту временного регламента застройки территории, где планируется построить ОХТ-центр, то есть документу, который окончательно утвердит высоту застройки берега Невы напротив Расстрелиевского Смольного собора. 14 января – последний день, когда петербуржцы могут законно высказать свое отношение к проекту, потребовать внести в него изменения или полностью отклонить. По заказу «Новой газеты» в Петербурге Центр экспертиз ЭКОМ провел общественную экспертизу проекта, выявив при этом колоссальное количество ошибок. Выяснилось, например, что ими полна даже картографическая схема временного регламента застройки, где территориальное зонирование противоречит городским законам, и сам состав документов не соответствует требованиям законодательства. Экспертов очень удивило, что в проекте не проработаны зоны с особыми условиями использования – водоохранные, санитарно-защитные, хотя стройка намечается в устье реки Охты, одной из самых загрязненных рек Петербурга, и присутствие огромного ОХТ-центра, несомненно, увеличит нагрузку на канализацию района во много раз. Эксперты ЭКОМ считают, что из-за таких вопиющих недочетов весь проект теряет юридическую силу и требует полной переработки. Вот цитата из комментария руководителя Центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, опубликованного в «Новой газете» в Петербурге. Объем 30-страничного труда создан путем механического копирования другого документа – проекта правил землепользования и застройки. Сами по себе правила – вполне добротно сделанный документ. Но вот беда, они писаны для Питера в целом. Теперь представьте, что нормы, актуальные, скажем, для Пулково или Колпино, переписывают без нужных изменений для Невского проспекта или, как в данном случае, для Красногвардейской площади. Раздел 4 регламента мы читали сквозь смех и слезы. Непонятно, какое отношение к землям в устье реки Охты имеют регламенты использования приаэродромной территории, запреты на выпас скота и стирку белья, на размещение скотомогильников и навозохранилищ, на рубки леса главного использования. При этом документ, так и быть, разрешает размещение сельскохозяйственных угодий в границах санитарно-защитных зон предприятий. Но особое восхищение вызывает запрет на осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями. Видимо, в соответствующих кабинетах опасаются, что противники ОХТ-центра не ограничатся несанкционированными пикетами. Конец цитаты. Активистку общественной организации «Охтинская дуга» Елену Малышеву возмущает, что документ не касается высотного регламента.
Высоту вообще не включили во временный регламент застройки. У них там везде, где высотный регламент, не обсуждается, не мезофимируется. Это все упущено. Они этот вопрос не поднимают. На экспозиции пытались задать этот вопрос. Просто было заявлено, что временный регламент вопросы высотности не затрагивает. А это неправда.
Есть у Елены Малышевой и другие серьезные претензии.
Там точно есть сокрытие информации. Я подразумеваю, что нам подсунули неполные картинки. Потому что там обрываются некоторые чертежи, они не могут быть оборваны без инженерных узлов. Этого не может быть. Чертеж должен быть завершен. Красная линия не может проходить по куску квартала. Это нонсенс. Но есть еще ряд моментов, которые вот пока мы молчим, мы просто боимся утечки информации. Там есть моменты, связанные с законодательной деятельностью властей города.
Некоторые активисты Охтинской дуги не хотят открывать все карты и даже сожалеют о том, что результаты экспертизы были до слушаний опубликованы в «Новой газете». По мнению Елены Малышевой, это даст возможность властям подтасовать документы. А председатель Охтинской дуги Татьяна Корсавина считает, что главное не это.
По информации, которую мы получили, был уже проведен тренинг людей, которые должны там выступать. Ну и, соответственно, голословить. Ну, их работа такая. А наша работа, вообще Охтинская дуга, она должна помочь людям сохранить за собой свою землю, свою территорию, свое жилье, защитить это все от нашей. Экспертиза временного регламента застройки проведена профессионалами. Мы хотим сориентировать общественность на то, чтобы люди относились к этому как к профессиональной акции. То есть нужно добиваться принятия результатов экспертизы в протокол слушаний, дальнейшего принятия результатов экспертизы в заключение. И мы просто хотим уведомить устроителей этих слушаний, что том случае, если экспертиза будет проигнорирована, мы будем обращаться в суд.
Между тем, уже появилась информация о возможных провокациях, о готовящейся попытке стороны, заинтересованной в строительстве, сорвать слушание и выставить противников ОХТ-центра хулиганами и маргиналами, для чего как будто бы уже наняты крикуны, оплаченные по обычным тарифам заказных митингов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Нижегородская область. Здесь такие же приятные новости для обманутых дольщиков, как и в Подмосковье. Сдан первый дом. А кроме этого отмечен интересный феномен. Рейтинг губернатора опередил рейтинг президента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
Газета «Новое дело» поздравляет обманутых дольщиков с новосельем. Нижегородцам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, все же удалось получить свое жилье с помощью городских и областных властей. В Нижнем Новгороде завершилось строительство первого дома для обманутых дольщиков. Перед самым Новым годом в дом на улице Декабристов в Канавинском районе селилось 78 человек. Как напоминает газета, всего в Нижнем Новгороде насчитывается 14 недостроенных домов, 12 из которых принадлежат ставшей известной на всю страну социальной инициативе. Рейтинг нижегородского губернатора оказывается выше, чем у российского президента. Об этом статья в «Ведомостях». Как выяснил Нижегородский фонд «Открытая социология», рейтинг Валерия Шанцева превышает 90%, а Владимир Путин, по последним данным Левада-центра, набирает 87%. Так что Шанцев для Нижнего Новгорода все равно, что президент для страны. Нижегородский мэр Вадим Булавинов, когда-то яркий самостоятельный политик, который набрал около 70% голосов на последних выборах, ушел в тень губернатора. Вместе с тем, как отмечает газета, «Единая Россия» собрала в Нижнем Новгороде меньше, чем в целом по стране, потому что административный ресурс здесь не работает так, как, например, в Башкортостане. Статья в «Нижегородском рабочем» также посвящена квартирному вопросу. Нижегородка Лидия Печоркина спасла свой дом от сноса, превратив его в музей. После капитального ремонта дом с бельведером получил статус объекта культурного наследия, но потом выяснилось, что на этом месте планируется новое строительство, поэтому здание сразу же лишилось своего статуса. Но, как пишет газета, в этом году дом Печоркина все же был исключен из списка ветхого жилья, идущего под снос. Еще одна владелица дома, пострадавшая от незаконных действий застройщика, Галина Яналиева, разобралась в юридических тонкостях этого вопроса.
На сегодняшний момент мы не ветхий фонд, мы частный фонд. А если частный фонд кто-то вдруг признает ветхим фондом, опять же, это могут признать только по моему заявлению, что я обращаюсь в администрацию и прошу признать меня ветхим фондом. Все, и мне даются определенные сроки, и я за эти 3-4 года должна реконструировать свой дом. Не город, никто. Это частная собственность.
«Новая газета» продолжает рассказ об инциденте, произошедшем в Кстовском районе. У одной из нижегородских деревень из-за разрыва трубопровода в реку Шаву вылилось 1000 тонн нефтепродуктов. В Волгу, реку федерального значения, солярка не попала, поэтому страна об этом инциденте, случившемся еще прошлой весной, ничего не узнала. По данным Кстовского управления МЧС, на реке Шаве произошла чрезвычайная ситуация всего лишь районного масштаба. Между тем, в течение ближайших 5 лет на столах нижегородцев дешевой рыбы, своей, а не привезенной из соседних областей, не будет. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Железноводске, Ставропольский край, при взрыве предположительно бытового газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. В Махачкале в ходе спецоперации убиты 3 боевика. В Якутии около 100 жителей 2 поселков остаются без теплоснабжения. В поселке Артык восстановление теплосети идет уже 3-ю неделю. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по арабским странам. Сегодня он впервые за годы своего президентства посетит Саудовскую Аравию. Интерпол объявил об отставке президента этой организации Джеки Селеби, который подозревается в коррупции. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Данные о притоке капитала в Россию в 2007 году, строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, курсы валют. Главные новости в российской и мировой экономике представит Иван Трефилов.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 82 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Причем более половины этой суммы пришлось на долю банковского сектора страны. Объем внешней торговли России в январе-ноябре увеличился примерно на 20% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 514,5 миллиардов долларов. Экспорт товаров из России за 11 месяцев составил 316 миллиардов 460 миллионов долларов, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, объемы импорта за этот период выросли на 36,7%, составив более 198 миллиардов долларов. Строительство высокоскоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург может начаться уже в 2008 году. Как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, предполагается, что первоначально будет сооружен небольшой участок трассы протяженностью от 60 до 70 километров. Холдинг «РАО ЕС России» в декабре увеличил выработку электроэнергии на 6% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, до 72 миллиардов 300 миллионов киловатт-часов. В целом, объем энергопотребления в России в 2007 году, согласно предварительным данным, составил более 985 миллиардов киловатт-часов, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Правительство Казахстана и участники международного консорциума, разрабатывающего нефтяное месторождение Кашаган в северной части Каспийского моря, согласовали новые условия реализации проекта. Сообщается, что доля участника консорциума с казахстанской стороны, государственной компании «Казмунайгаз», вырастет в нем до уровня других основных партнеров. Месторождение Кашаган, которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет, разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемой государством. Ей сейчас принадлежат 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская Shell, американская ExxonMobil и французская Total. Еще 9,3% акций проекта владеет американская ConocoPhillips, а у японской Inpex и казахской государственной компании «Казмунайгаз» по 8,3% участия в проекте. Курс доллара на сегодня 24 рубля 37 копеек, на 11 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 12 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Иван Трефилов рассказал о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
День
и
добрый.
Я думаю, что, наверное, на подходе уже есть свежие результаты с открытого чемпионата Австралии по теннису.
Совершенно верно, Марк. Игровой день в разгаре. Мы с вами упомянули в программе «Свобода в 9» Михаила Южного, который довольно успешно стартовал в этом сезоне.
И это... что же на открытом чемпионате Австралии?
В первом же матче Южный добился, ну, относительно простой победы, выйдя во второй круг. Михаил, вот я ищу сейчас результат матча с его участием. Так много результатов. Так, Михаил Южный одержал победу над французом Матье Монкуром 6-0, 6-2, 7-6. То есть, судя по всему, особого сопротивления соперник Южному не оказал.
И вот, ну, а остальные российские теннисисты?
В целом, день удачно складывается для представителей России, надо сказать. Мария Шарапова нанесла поражение Елене Костанич-Тошич из Хорватии 6-4, 6-3. Николай Давыденко взял верх над Микаэлем Лёдра из Франции, 7-5, 7-5, 6-3. Судя по всему, Николаю пришлось покорпеть. Ну, я не видел этого поединка, судя по счету, пришлось покорпеть. Ну, Лёдра неплохо стартовал тоже в этом году. Одержал победу в одном из турниров, выиграл уже титул. Елена Дементьева выиграла у Ципоры Обзилер из Израиля 6-4, 6-2. Евгений Королёв взял верх над Марселем Гранольерсом Пуйолем из Испании в трех партиях 7-5, 6-2, 6-0. Екатерина Иванова потерпела поражение от Юань Мень, китаянки, в трех партиях. Вера Звонарева вот не доиграла поединок против японки Аи Сугиямы, проиграла первый сет 3-6, и во второй партии при счете 1-1 Звонарева из-за недомогания отказалась продолжать борьбу. Еще одна потеря. Ольга Пучкова выиграла у Моники Адамчак из Австралии в двух сетах. Елена Веснина взяла верх над Юлией Вакуленко из Украины в трех партиях. Ярослава Шведова вышла во второй круг, выиграв у Татьяны Малик из Германии в двух сетах. И Игорь Андреев одержал победу над опытным румыном Андреем Павлом в четырех партиях, также став участником второго раунда открытого чемпионата Австралии. Кроме того, первая сеянная в женской одиночной сетке Джустина Нэн, бельгийка, взяла верх над Аико Накамурой из Японии 6-2, 6-2. Ну а из мужских одиночных поединков стоит отметить, наверное, победу одного из фаворитов этих соревнований, американца Эдди Родика над Лукашем Длухи из Чехии в трех партиях 6-3, 6-4, 7-5. Ну и завершая такую информационную оперативную картинку спортивную дня, а о шахматах, поскольку мы не успели оповестить слушателей о том, как завершились партии второго тура супертурнира в Вейканзее. Так вот, после двух туров во главе таблицы со 100% результатом Ливон Аронян из Армении, который в воскресенье вечером обыграл израильтянина Бориса Гельфанда, и норвежец Магнус Карлсен, одолевший украинского гроссмейстера Павла Ельянова. Полтора очка в активе Таймура Раджабова из Азербайджана после ничейной партии с россиянином Владимиром Кравником. Это из последних событий, но мы вернемся чуть назад. Совсем недавно, на днях, наконец-то, сборная Украины футбольная обрела нового главного тренера. Много было пересудов на сей счет, сватали многих-многих известных, в том числе и западных специалистов на этот пост. Но, впрочем, обо всем в репортаже киевского журналиста Максима Максимова.
В роли крестного отца, как и положено, выступил президент Федерации футбола Григорий Суркис, сделавший все, чтобы именно бывший главный тренер украинской молодежки Алексей Михаличенко без всякой альтернативы взошел на пустевший капитанский мостик. А ведь в вывешенном на сайте ФФУ списке претендентов, кроме украинских тренеров Протасова, Маркевича, Яковенко, Грозного и других, значились закордонные знаменитости от Фабио Капелло, Марчелло Липпи и Жерара Улье до Мирослава Блажевича, который когда-то уже соглашался обосноваться в Украине, Эктора Купера, Альберто Дзакерони и Невиа Скала. Особое место занимал опальный украинец Анатолий Бышевец. Включили сюда почему-то Юрия Семина, Гуса Хидинга и Мирча Луческу. Представляя нового наставника, Григорий Суркис не скрывал, что перед тем, как подать на утверждение кандидатуру Михаличенко, он провел переговоры со многими иностранными специалистами. Однако согласие возглавить сборную Украины никто из них так и не высказал. Очевидно, многие авторитетные специалисты посчитали, что потенциал украинского футбола исчерпан. Ветераны уже прошли пик формы, а новых кандидатов в сборную, даже знающий местный футбольный рынок Олег Блохин, обнаружить не смог. «За спиной национальной сборной пустыня Сахара», заявил он накануне чемпионата мира в Германии. Может, он и прав. После европейского серебра в 2006-м молодежка того же Михаличенко провалила два отбора подряд. Вряд ли можно было всерьез относиться к вывешенному на сайте Федерации списку. На референдум это мероприятие явно не походило. В средствах массовой информации оживленно будировалось мнение, что, наверное, в Украине все же не удалось найти реальные миллионы евро-долларов на приглашение мировой знаменитости. Вот поэтому Федерация футбола и торопилась определиться с кандидатурой тренера, так как уже 14 января в Загребе состоится высокое собрание участников 6-й отборочной группы будущего чемпионата мира 2010 года по поводу уточнения календаря. Вот поэтому к историческому, по словам Григория Суркиса исполкому, осталось лишь два кандидата – Михаличенко и Протасов. Однако у членов исполкома выбора не было. Олег Протасов до Киева не доехал, так как отказался бросать Днепр ради сборной, а совмещать должность клубного тренера и работу в главной команде страны Федерация футбола ему не позволила. Заседание исторического исполкома началось с задержкой на 2 часа, что послужило причиной появления очередной журналистской утки. Борисполь, где встречает итальянского тренера. Однако причина оказалась гораздо прозаичнее. Григорий Суркис прибыл в Дом футбола прямо из Кабмина, где участвовал в заседании, посвященном Евро-2012. И остался очень доволен тем, что премьер-министр дал четкие указания, которые следует выполнить в течение нескольких дней, сказал, открывая исполком, Суркис. «Продолжаю настаивать, — сказала Тимошенко, — что 9 месяцев мы вместо дела занимались всякой ерундой. Теперь нужно наверстывать упущенное. Выходя из кабинета, я ощущал уверенность, что начались продвижения в правильную сторону». Конец цитаты. И хоть Михаличенко можно было не представлять, президент Федерации с удовольствием это сделал, напомнив, что Алексей Александрович еще и работал с Валерием Лобановским, а потом сменил его на посту главного тренера «Динамо», став заслуженным тренером Украины. У него есть свое видение игры, рисунок. Кроме того, он высокоморальный человек и настоящий патриот. Конец цитаты. После этого будущий главный тренер национальной сборной изложил свои взгляды и даже нарисовал портрет игрока своей будущей команды. Мастерство, готовность, духовность и патриотизм. Что-то похожее рисовал и Олег Блохин. Вот только после того, как удача отвернулась от его команды, мастерство и патриотизм украинцев вместе с духовностью неизвестно куда улетучились. После нескольких невнятных вопросов членов исполкома состоялось единогласное голосование, которое и поставило последнюю точку в этой оптимистической истории. Контракт с Михайличенко заключен по схеме 2 плюс 2, и в случае удачного выступления на чемпионате мира 2010 года будет продлен еще на 2 года. «Решение о назначении Михайличенко считаю историческим», подытожил пресс-конференцию, состоявшуюся после принятого на исполкоме решения Григорий Суркис. «Потому что мы должны формировать в себе не только психологию победителей, но и уважение к нации. Имея страну с 46-миллионным населением, имея такие славные традиции в футболе, мы не имели права приглашать на сборную иностранца. С клубным футболом все понятно, это коммерция. Но на уровне сборных должны работать отечественные специалисты. Назначив отечественного специалиста, мы не допустили унижения». Конец цитаты. Ничего не скажешь, эта пламенная речь Григория Суркиса вполне могла прозвучать не только в стенах Дома футбола, а и в Верховной Раде, и на патриотическом митинге на Майдане Незалежности. Осталось научиться играть в футбол и ждать новых чудес.
Киевский журналист Максим Максимов держит руку на пульсе украинского футбола, поэтому и впредь мы будем своевременно и всеобъемлюще информировать слушателей о том, что происходит в этой стране.
Спасибо, такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Дмитрий Морозов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. И не пропустите после выпуска новостей. Также в прямом эфире программа «Час прессы. Смотрим телевизор». Новый телевизионный ритуал. Семейные декорации для нового политического сезона. В гостях у Анны Качкаевой профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский и научный сотрудник Института психологии Российской академии наук Ольга Маховская. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась непраздничной для 30 солдат.
Может быть, мы сделали административные ошибки, но уголовщины...
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Оккупация, начавшаяся в 67 году, должна быть прекращена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир –